რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი არის მიკროფონთან. რადიო თავისუფლება განაგძობს ახალი ამბების გამოშვებით გადაცემას. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მთელი ქვეყნიდან ათეულ ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მსხვერპლი უწოდა ჯოხარ ცარნაევს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მაკედონიის დედაქალაქ სკოპიეში მთელი ქვეყნიდან ათასობით ადამიანი ჩავიდა ანტისამთავრობო დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. როგორც იტყობინებიან, სკოპიეში 30,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოიყარა თავი. საპროტესტო აქციის გამართვის მოწოდებით გამოვიდნენ ოპოზიციური პარტიები მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიული კავშირის მეთაურობით. აქციის ორგანიზატორებს სურთ დემონსტრანტები სამთავრობო კვარტალში დარჩნენ მანამდე, სანამ არ გადადგებიან პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი და მისი მთავრობის კაბინეტი. ძუხელ გრუევსკიმ განაცხადა, რომ არ აპირებს გადადგომას ან გარდამავალი მთავრობის ჩამოყალიბებას. როგორც ვარაუდობენ, 18 მაისს მაკედონიის დედაქალაქში მთავრობის მხარდამჭერთა დემონსტრაციები გამართება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოვიდა მოწოდებით უკრაინა გაიწმინდოს კომუნისტური წარსულის სიმბოლოებისგან და განაცხადა, რომ საბჭოთა რეპრესიული მანქანა ყოველ ღონეს ხმარობდა საკუთარი სახელმწიფოს შექმნისკენ უკრაინელების მისწრაფების წინააღმდეგ. პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა ხსოვნის დღისადმი მიძღვნილ გამოსვლაში პოროშენკომ აღნიშნა, რომ საბჭოთა რეჟიმმა მილიონობით უდანაშაულო ადამიანი გაანადგურა. მისი სიტყვებით, საბჭოთა კავშირში რეპრესიები შეიძლება შედარებულ იქნეს მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელი ფაშისტების მიერ ბუხენვალდის საკონცენტრაციო ბანაკში ხალხის ხოცვასთან და წამებასთან. კვირას ერაყის სამთავრობო ჯარები აძლიერებდნენ თავიანთ პოზიციებს ქალაქ რამადიში, სადაც გრძელდება დიდი მასშტაბის ბრძოლები დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რომელმაც ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაიკავა 15 მაისს. მთავრობის მომხრე სუნიტურმა დაჯგუფებებმა და ერაყის სამთავრობო ჯარებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის საჰაერო მხარდაჭერით აიძულეს ისლამური სახელმწიფო უკან დაეხია მძიმედ დაცული გამაგრებული სამთავრობო კომპლექსიდან, რომელიც მის ხელში იმყოფებოდა. როგორც იტყობინებიან, ისლამისტმა ექსტრემისტებმა უკან დახევისას რამდენიმე შენობას ცეცხლი წაუკიდეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების მსხვერპლი უწოდა ჯოხარ ცარნაევს, რომელსაც სიკვდილი მიუსაჯეს ბოსტონის მარათონის დროს ტერაქტისთვის. ამის შესახებ კადიროვმა სოციალური ქსელით გაავრცელა ინფორმაცია. ამერიკის სპეცსამსახურებს, რომლებსაც ბოსტონის ტრაგედიაში თანამონაწილეობაში ზდებენ ბრალს, მსხვერპლი სჭირდებოდათ. მათ ცარნაევი შესწირეს მსხვერპლად, უწერს კადიროვი. კადიროვის თქმით, მას არ სჯერა, რომ ძმებმა ცარნაევებმა შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების ცოდნის გარეშე შეასრულეს ეს ტერაქტი, თუ კი საერთოდ შეასრულეს. ავღანეთის ხელისუფლების თანახმად, ქაბულის აეროპორტის მახლობლად თვითმკვლელმა ავტომანქანით მიიტანა იერიში უცხოური უშიშროების ძალების ავტოკოლონაზე. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ერთი უცხოელი სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში ევროპის კავშირის საპოლიციო მისიიდან ევპოლიდან და ორი ავღანელი ქალი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღესთან დაკავშირებით რამდენიმე აქციის ჩატარებას ცივილიზებულობის გამოხატვად აფასებს. თბილისში გამართულ აქციებს პრემიერ-მინისტრი გურიიდან გამოეხმაურა. პრემიერ-მინისტრმა მოსახლეობას ასევე მიულოცა პატრიარქის მიერ დაწესებული ოჯახის სიწმინდის დღე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Свобода в овальном зале библиотеки иностранной литературы в Москве. Польша, Германия, Россия. Пути формирования исторического диалога в 20 и 21 веках. Конференция об историческом примирении народов прошла накануне 70-летия Дня Победы над фашизмом. Выступали послы Польши и Германии, историки и публицисты. В качестве эпиграфа мы представим фрагмент приветственного слова Михаила Швидкова, специального представителя президента России по международным вопросам культурного сотрудничества. Швидков представляет умеренную официальную точку зрения, которая должна устроить иностранных дипломатов и при этом не противоречить новейшим российским геополитическим концепциям.
Надо сказать, что вот я был 2 дня тому назад в Берлине, мы с фондом Аденауэра проводили как раз тоже конференцию, посвященную войне, военным событиям, послевоенной Европе. И надо сказать, что здесь мы были едины. Для немцев 8 мая, 9 мая 1945 года – это даты, связанные с освобождением народа Германии от фашизма. И как бы потом ни складывались события, какие бы ни случались коллизии в отношениях Западной Германии, а как вы знаете, Аденауэр приехал в Москву в 1956 году, как бы они ни складывались, немцы всегда считали, что это время, эта дата важна для того, чтобы понять, что Германия была освобождена от фашизма, хотя процесс денацификации был длинным, непростым, разных частях Германии он шел по-разному и так далее. И сегодня, несмотря на все сложности текущего момента, отношения России и Германии – это отношения, в общем, важнейших и очень близких партнеров по европейскому сотрудничеству. Что бы ни происходило на последние годы, мы много спорили там, с нашими немецкими коллегами по украинским событиям, уверен, что мы будем спорить и с польскими коллегами по украинским событиям, по их оценке, по тому, как мы понимаем, как развиваются события. Но, я повторю, сегодня только безумец может говорить о том, что Европа должна решить какие-то вопросы большой войной. Многое изменилось в Европе, конечно же, и сегодня германо-польские отношения представляют такой образец, как бы сказали греки, симфонии. И в этом смысле, я думаю, много в Европе изменилось. И, конечно же, будущее Европы во многом зависит от того, какие усилия будут предприняты сегодня, это очевидно. Потому что, знаете, я согласен с точки зрения Федора Лукьянова, который довольно точно сказал, что вообще всегда новые правила устанавливаются после больших войн. Вот закончилась большая война в мире, и в Ялте, а потом уже под Сдами, там, и дальше устанавливались новые правила, которые определяют жизнь Европы на полвека. А потом, когда произошла холодная война, закончилась, это была не настоящая все-таки война, и никаких новых правил установлено не было. Жизнь изменилась в Европе, жизнь стала другой, она стала по-другому как бы читаться во многих своих сегментах европейских, а новых правил, которые для этой новой жизни были бы нужны, их не было, и я думаю, что мы вынуждены будем все равно через 40 лет уже после Хельсинки думать о каких-то новых правилах. Я, прошу прощения, задолго я почему-то я решил действительно серьезно отнестись к вашему приглашению и начал выступать как бы всерьез. Мне надо сказать, я вас приветствую, польских и немецких коллег, которые российские, которые собрались на эту конференцию, желаю вам удачи. А всех с праздником Победы!
Вслед за Михаилом Швидким выступал директор Польского культурного центра Дариуш Клиховский.
Так замечательно, это для меня уже сказано было про то, как важны есть отношения Польши, Германии и России, что я, извините, хочу воспользоваться этим моментом и сказать про, о человеке, который сделал очень много для этих отношений, особенно для отношений польско-немецких. И, к сожалению, 24 апреля умер профессор Владислав Матушевский, который был и узником концлагеря в Аушвиц, был солдатом армии Краевой, он боролся в Варшавском восстании, помогал евреям во время войны в рамках организации «Жигалта». После войны тоже, как человек в оппозиции, очень много делал для демократии. И надо сказать, что это человек очень заслуженный для Европы, для Польши, конечно. Был министром иностранных дел два раза. Был человеком, который был советником многих президента Польши и других министров. Był senatorem. Dawajcie тогда почтим minutę молчania pamięć profesora Bartoszewskiego. Спасибо большое.
Это был, можно сказать, второй печальный эпиграф к дискуссии об историческом примирении. Дискуссию эту вел историк Алексей Васильев, профессор Института Центральной Европы в Польше. Он определил 20 век как век необходимости поиска примирения после двух мировых войн.
И не случайно после Первой мировой войны в Лиге наций уже возникла инициатива организации того, что мы сегодня бы назвали политикой памяти, историческим примирением, по инициативе польских, кстати, деятелей комиссии международного сотрудничества интеллектуалов готовилась конвенция о моральном разоружении народов, куда входили пункты об историческом диалоге и об историческом примирении. Ну и, конечно, после Второй мировой войны эта тема стала просто актуальной, животрепещущей, жизненно важной, но и в то же время казалось, что между многими народами вообще это примирение недостижимо. Да, настолько страшные события, настолько страшные жертвы, что казалось, что это примирение нужно, но вряд ли возможно. Но тем не менее, послевоенный период, вторая половина 20 века нам показала очень позитивные примеры исторического диалога и исторического примирения. Мы с вами встречаемся вот в 2015 году, когда, собственно, в ноябре месяце будет 50 лет со дня знаменитого письма польских епископов, адресованных немецким католическим епископом, письма, которое заканчивалось знаменитой, в котором содержалась знаменитая с тех пор фраза, можно сказать, это стал такой лозунг политики исторического примирения навсегда, где в этом письме польские епископы написали: «Мы все прощаем и просим о прощении». Я думаю, что это проблема исторического примирения, прощения, диалога. Проблема очень, я бы сказал, многомерная. И чаще всего она обсуждается в плоскости политической, да, и очень часто эта тема политизируется, иногда избыточно политизируется. Часто эта тема обсуждается в плоскости исторической, и тогда на первый план выходит выяснение каких-то исторических нюансов, исторических деталей. Но эта проблема на самом деле лежит гораздо глубже. Корни этой проблемы лежат гораздо глубже, это философская проблема, потому что проблема прощения и проблема примирения – это вообще проблема глубоко этическая, философская, и она очень сложна, потому что прощение – это акт в сущности индивидуальный, это акт индивидуальной воли, который, в общем, не предполагает обязательной взаимности. Примирение – это акт взаимный, который, кстати, не обязательно предполагает индивидуальное прощение. Это очень сложные процессы. А когда субъектами этих процессов являются не люди, а народы, государства, то эта проблема еще больше усложняется, потому что возникает вопрос, а кто, собственно, полномочен мириться, прощать от имени целых народов, и всегда ли всеми будет признана чья-то воля в качестве достаточно авторитетной для примирения между народами. Вообще, может ли этот процесс примирения иметь финальную точку? Что считать успехом этого процесса? Где мы можем сказать «все, прекрасно, мы помирились, возможно это»? Или успехом является, собственно, то, что мы просто продолжаем об этом говорить и обсуждать эти темы? В общем, здесь очень много, с моей точки зрения, интересных проблем для обсуждения, и мы... Я думаю, сегодня все эти вопросы, наверное, какие-то другие будем обсуждать. А сейчас в начале нашей дискуссии я хотел бы предоставить слово первому выступающему из наших участников панельной дискуссии, послу Республики Польша в Российской Федерации, госпоже Катаржине Палчинской-Навинч.
Я бы хотела сосредоточиться в силу как бы, того, чем я занимаюсь и занималась, на польско-российском историческом диалоге. И хотела бы подчеркнуть, что сегодня мы часто забываем про это, но в этой области было очень много сделано за последние 25 лет. То, что очень важно для поляков, было выявлено и признано на самом высоком уровне в России вопрос катынского расстрела. Жертвы этого расстрела были увековечены. Существует два мемориала. Один в Катыни, второй в Медное. Это очень важные места, я думаю, и для россиян, но тоже для поляков. Была создана группа по сложным вопросам, целью которой, и эта группа дальше работает, несмотря на все проблемы, целью этой группы является точно вот это, обсуждение самых сложных моментов нашей общей истории, обсуждение вдали от текущей политической жизни и текущих политических эмоций. Самой главной работой этой группы была книга, издана уже 3 года тому назад, «Белые пятна, черные пятна». Она была издана на польском, на российском. И вот прямо в ближайшие недели будет издана на английском языке. Уникальность этой книги состоит в том, что там находятся статьи польских и российских экспертов, ученых, самые сложные темы, но эти статьи, они не совместные, а параллельные, поскольку на этом этапе нашего диалога сопредседатели группы, господин Таркунов и господин Ротфельд с польской стороны, пришли к заключению, что нет такой возможности, чтобы польские и российские ученые были в состоянии написать совместные статьи на тему вот сложных моментов нашей истории, главным образом истории 19-20 века. И поэтому были приготовлены тексты, которые параллельные, которые позволяют определить, где наши подходы схожи, а где они совсем другие. Но мы сегодня все понимаем, что, несмотря на эти достижения, польско-российский диалог сегодня находится в очень сложной точке. Еще много не решено, и еще много предстоит. Где главные проблемы и каким образом нам надо продвигаться вперед? Самое главное – это доверие. Тут очень много было потеряно, особенно за последний год. Доверие, что история не будет использована как инструмент в текущей политической идеологии, текущей политической борьбе, потому что с этого момента, когда история становится инструментом политики, кончается профессиональный диалог между экспертами, на академическом уровне. Очень важный доступ к архивам. И тут, представляя польскую сторону, я должна сказать, что много было сделано, есть прогресс, но есть тоже очень серьезные ограничения. Польша не получила всех документов по Катынскому делу. Историки не имеют доступа ко всем архивам, особенно секторальным. Вопрос очень важный, который поставлен вот здесь. Примирение, процесс или конечный результат? Я бы хотела сказать, что, конечно, нам, если было возможное примирение между Польшей и Германией, оно, возможно, тоже между Польшей и Россией. Но нам еще предстоит очень длинная дорога. И в этой дороге то, что остается, это диалог и процесс. И этот диалог и процесс, он нужен и полякам, и россиянам, и сам для себя является для нас очень важным элементом двусторонних отношений.
Сейчас я хотел бы предоставить слово послу Федеративной Республики Германии в Российской Федерации, господину Рюдигеру фон Фрич. Прошу вас, пожалуйста, ваше высочество.
В конце 80-х годов в Польше, когда я там был, советское руководство тогда, когда генеральным секретарем был Михаил Горбачев, начало исторический поворот. И было сказано, да, есть тайный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, и в этом протоколе прописано разделение Европы. Разделена должна была быть Польша, прибалтийские государства, и первый раз копия этой карты была передана Польской академии наук, и там начерчена эта линия разделения. С одной стороны подписано это Сталином, с другой стороны Риббентропом. И польским ученым эту карту видеть было нельзя, им ее не показывали. Но для того, чтобы начать честно говорить об истории, если вы позволите, мне кажется, что есть определенная проблема в том, что именно принижается значение пакта Молотова-Риббентропа сейчас. Я слышал в эти дни речь, когда говорят, что это был выигрыш советской дипломатии. Вот это мне понять достаточно трудно. И большой польско-российский проект «Белые пятна, черные пятна» играет огромную роль в понимании истории. Мы сейчас переходим к очень важному вопросу. Совместные учебники истории, которые в идеальном случае должны писаться вместе. Нам это удалось в германо-французских отношениях. У нас есть подобный учебник для польских и немецких школьников. И в эти дни такой проект должен быть представлен для Польши и России. И в том случае, если мы сходимся во мнении, то глава пишется совместно. В том случае, если мы расходимся во мнениях, представлены обе точки зрения. И знание взгляда другой стороны, знание мнения другой стороны чрезвычайно важно в этой связи. И кого этот процесс касается? Здесь я хочу привести пример германо-польских отношений. В очень сложные времена, и это действительно очень хороший пример, в 50-е годы это были отдельные поляки, которые приезжали в Германию и пытались запустить подобный диалог. Огромную роль сыграли христиане в этой связи, поскольку они считают априори, что они должны двигаться к взаимопониманию и примирению. Конечно, история не может быть только черно-белой, и настоящее примирение может произойти только тогда, когда мы признаем все. Этого нельзя требовать, но такая возможность должна быть дана. Мы прощаем и просим о прощении. Это очень важная фраза польских епископов, когда и преступник знает, что он тоже страдал, потому что потерял членов семьи, потому что потерял родину, и он знает, что он может об этом тоже говорить. Это очень важный процесс. И важно, чтобы преступник мог полностью сказать о своих действиях. нельзя отложить историю в сторону и сдать в архив. Мы должны постоянно об этом говорить. И это очень важный аспект. Наши собственные преступления стали нашей частью нашего самосознания. Это ни в коем случае не что-то, чем мы можем гордиться, но Берлин – это единственная столица, где в центре города стоит памятник позору собственного народа. Я говорю о памятнике Холокосту. Я говорю об этом, поскольку, на мой взгляд, это имеет решающее значение. Преступники первыми должны говорить о своем преступлении, и тогда только можно продвигаться вперед. Этот процесс удался в польско-германских отношениях, и после 89 года он приобрел новое качество. Молодые люди стали встречаться между собой, и государство создало инструменты для партнерства, для молодежного обмена, для таких контактов. И эта тема активно обсуждалась, и она стала осознаваться в широких кругах наших народов. И здесь каждый принимает честную позицию другого. И это очень важно. Это дает возможность для спокойного диалога на эти темы. И здесь, я думаю, что в польско-российских отношениях важно создать такие же инструменты, чтобы были созданы каналы в научной сфере, в сфере гражданского общества, в государственной сфере, для того, чтобы вести дальше диалог о примирении. И здесь, я думаю, можно говорить о возможных результатах этого процесса примирения, но для этого нужен постоянный, продолжительный диалог. Большое спасибо.
Свобода в овальном зале библиотеки иностранной литературы в Москве. Польша, Германия, Россия. Пути формирования исторического диалога в 20 и 21 веках. Историк Алексей Миллер, профессор Европейского университета в Петербурге и профессор Центральноевропейского университета в Будапеште, заострил дискуссию.
Примирение, как мне представляется, это такая вещь, которая никогда не конечна. И очень часто вдруг куда-то откатывается. И вот мы тут слышали, как хорошо все получается в немецко-польских отношениях. Я только напомню, как президент Качинский несколько лет назад, когда он требовал от Меркель увеличения польской квоты в Европейском парламенте, ссылался на события 1939 года. И вот этот опыт. Или насколько напряженным был диалог по поводу центра музея изгнаний и так дальше. Такие проблемы, такие острые проблемы, они всегда возникают, когда есть политические конфликты. А почему ситуация в российско-польских отношениях не похожа на ситуацию в польско-немецких отношениях? И никогда не будет похожа. Потому что Польша и Германия сегодня являются членами одного политического клуба. Их объединяют очень серьезные общие интересы. Россия к этому клубу не принадлежит и не будет принадлежать. Соответственно, любые ухудшения отношений, они сразу влияют на деятельность всех тех организаций, которые занимаются, в том числе и диалогом по поводу истории. Вот мы говорили о вот этой комиссии по трудным вопросам. И я наблюдал, как развивался диалог этой комиссии, скажем, 5 лет назад, как он развивался 2 года назад, в какой тональности, что люди говорили друг другу, как один человек говорил год за год до этого, что все документы будут отданы по Катыни, а на следующий год говорил о том, что вот когда вам англичане отдадут материалы по Сикорскому, вот тогда вы и по Катыни получите. И я думаю, что история в этом смысле все-таки является заложницей политики. Значит, следующий вопрос – это прощение и примирение. Значит, я бы вообще о прощении не говорил. Потому что прощать могут те, кто простить не может. Это те люди, которых убили. Вот поэтому вопрос прощения, он как бы, с моей точки зрения, вообще как бы неуместен. Часто примирение основано на том, что люди договорились что-то забыть, что-то простить, не выясняя. Вот я думаю, а вот в отношениях России и Германии, ведь можно говорить о том, что последние лет 25 был процесс очень успешного примирения. Уж казалось бы, никаких заявлений епископов и так дальше, а тем не менее, ну, в общем, русские и немцы простили. Это было совершенно очевидно. Немцы тоже русских простили за то, что было, там тоже было за что прощать. Было такое ощущение, что вот у нас партнерство такое вот по поводу модернизации, вот немцы пришлют нам свои технологии, мы им пошлем немного своего газа, и так все будет замечательно, и мы друг другу нужны. И два года назад 70% людей в России, если не больше, положительно относились к немцам. И примерно такие же были пропорции в Германии. А теперь ровно наоборот. О чем это говорит? Наверное, это говорит о том, что не вопрос выяснения исторических отношений, и даже часто не вопрос тех или иных политических решений, а еще вопрос вот тех людей, которые тоже отчасти присутствуют в этом зале, их роли. Вот стоит камера телевизионная, да? Сидят журналисты здесь. И мы понимаем, что вот эти люди во многом формируют настроение наших сообществ. И эти люди совершенно никак не зависят от того, что историки думают про историю. Они абсолютно убеждены в том, что они намного лучше знают. И часто политики забывают о том, что у них есть докторская степень, и начинают говорить о том, что украинские части освобождали Освенцим. Почему мне было так обидно это слушать? Потому что я понимал, что выступает представитель той силы, которая делала ставку ровно на диалог. Он знает, что он делает, и мне непонятно, зачем он это делает. Значит, наше историческое знание, к сожалению, ни от чего нас не спасает. Оно всегда приносится в жертву текущим политическим конфликтам. Значит, можем ли мы договориться, что мы не будем использовать историю в наших сегодняшних политических конфликтах? Они у нас есть. Что мы не будем разрушать то, над чем мы так основательно работали, например, последние 5 лет в отношении России и Польши. Действительно основательно работали. Много ли от этого осталось? В этом смысле мне представляется, что это, безусловно, всегда процесс, конечный результат недостижим. Польско-немецкие отношения не могут служить моделью исторического примирения между, скажем, Россией и Германией или Польши и России. Кстати, вот мы всегда вспоминаем эти письма епископов, этот обмен. Ну вот, несколько лет назад Кирилл ездил в Польшу и подписывал какие-то документы с польскими епископами. Ну и что, и помогло это кому-нибудь или нет?
Письма другие.
Я думаю, что вопрос в конечном счете – это вопрос политиков и вопрос общения нормальных людей между собой. Вот когда открывается межграничное сообщение между Калининградом и Гданьским регионом, вот как-то, что бы вы там этим людям не рассказывали, они каждый день видят друг друга и прекрасно знают, как это все у них устроено. И когда гданьский мэр мне говорил о том, что да, надо, конечно, вводить, вот санкции надо вводить, такая ситуация обязательно надо, но ни в коем случае не прекращать этого приграничного сообщения и так дальше. Вот мне представляется, что хотим мы что-то сделать для вот этого исторического примирения и для этого сближения. Ну, начнем с простых вещей. Давайте визы отменим. Я думаю, что это очень поможет. Спасибо.
Спасибо.
Директор Европейской литературной академии, публицист Казимир Вуйчицкий выступал не менее остро.
Все это, конечно, затрудняет ситуацию в Европе после 20 века. Потому что 20 век – это было очень сложное время.
Коммунизм
в Москве. У нас был коммунистический режим, у нас был национал-социалистический режим. Можно ли сравнивать эти режимы, или они слишком сильно различаются? Это не важно. В любом случае, это было что-то плохое. И все народы, которые находились под властью коммунистических режимов или под властью германского национал-социализма, конечно, у них у всех возникает вопрос о вине. Конечно, с разной постановкой этого вопроса. В Польше, в Германии, в России этот вопрос ставится по-разному, но всегда есть вопрос о вине. Кто виноват? И в каком смысле виноват? И виновны ли только лидеры? Виновны ли только вожди, только политики, или, может быть, виновны мы все? И в этом контексте одно произведение Карла Ясперса очень важно, это вопрос о вине, и этот вопрос касается не только немцев, это весь этот комплекс данной темы. Ясперс осуществил революцию в понимании политики в том смысле, что он написал, что каждый отвечает, каждый несет ответственность во время, в течение истории, за течение истории, и мы должны с этой точки зрения оценивать этот вопрос. Это чрезвычайно важно, и это означает, что каждый виноват в том, как развивается история и как рассказывают историю. Это не только вопрос для историков и специалистов. Мы влияем друг на друга, поэтому нельзя написать историю Польши, не написав историю Германии. И нельзя написать историю Германии, не упоминая Польшу. Это взаимная зависимость действительно чрезвычайно важна. И если мы смотрим на восток, мы видим с нашей польской зрения, польской точки зрения, это очень хорошо. Ситуация после 89 года и позже изменилась достаточно сильно. После краха блока Варшавского договора. Очень сложная политическая ситуация. Возникновение новых государств, таких как Украина и Беларусь, они тоже имеют право на собственный нарратив. Это сложно, в том числе и для поляков. И это сложно, что существовала не только Польская республика, но и нам тоже нужен этот новый нарратив. И, конечно, это непросто. С интеллектуальной точки зрения это непросто для нашей национальной идентичности, потому что для каждого крупного политического сообщества необходимы образы прошлого. Это чисто антропологическая характеристика. И вдруг нам нужны новые образы прошлого. Это очень сложный, очень длительный процесс изменения подобного рода образов. Я сейчас думаю, нужны ли нам сейчас политики, нужна ли нам высокая политика. Если посмотреть на польско-германское примирение, то сначала нам нужны все-таки группы интеллектуалов, интеллигенции, которые будут сотрудничать в самых разных комбинациях. В польском случае мы 4 года работали в рамках группы Коперника, немцы и поляки. И я расскажу лишь короткую историю об этой группе, для того, чтобы показать, в чем была суть этой группы. И все это началось в 80-е годы. В это время был спор, кто Коперник, великий немец или великий поляк. И мы решили, что мы создаем группу, которая обсудит этот вопрос. И Германия, и каждый год один немецкий интеллектуал должен был выступить с речью, доказав, что Коперник поляк, а польский ученый должен был выступить с ответной речью и доказать, что он немец. И это было, был акт доброй воли, и это было очень важно. И вот это примирение на дополитическом уровне, это третья сторона, не представляющая любой из этих двух обществ, не попытки вести переговоры и торговаться как политики, а создать третью группу. Вот важно создать именно такую атмосферу, и тогда мы сможем создать первые ростки этих идей, которые можно будет позже распространять. Мы создаем новый язык, и это предполитическая, дополитическая стадия. И мы называем это дополитической технологией. Я бы сказал, что польско-российский случай, наверное, более сложен, чем германо-польский. Я думаю, что без Украины его обсуждать тоже невозможно. Это очень сложная ситуация. Вся Восточная и Центральная Европа нуждается в огромном количестве новых идей, новых мыслей. У нас есть чисто специфические проблемы. Как бы все, не только вы, россияне, но и мы, поляки, как на нас смотрит Запад, что Запад о нас знает и так далее. Это тоже проблема интеграции в общеевропейский дом. И еще одно замечание. Я уже был в этом зале, по-моему, тут почти все книги, которые здесь стоят в шкафах, это немецкие книги. И некоторые из этих книг, они из с нынешних польских территорий, из Хофкютера в Померании. Это одна из дворцовых библиотек, и это очень важный источник для историографии, на мой взгляд. Хорошее место для этой дискуссии. Спасибо большое.
У кого из уважаемых присутствующих есть вопросы к участникам дискуссии?
Если мы простили, то почему суды вот идут сейчас в Германии над 90-летними?
Факт заключается в том, что осуществляется примирение, и это не связано с индивидуальной виной. Основной предпосылкой для прощения является то, что прощающая сторона обладает чувством, что другая сторона соответствующим образом относится к своей вине. И таким образом это связано с определенной системой германского права за последние годы, как назывался, который факт, то, что занимался чем-то, обладал какой-то функцией на Освенциме, это делает его виновным. И сейчас таким образом, поэтому происходят такие процессы в Германии. Я хотел бы сказать слово о том, что говорил господин Миллер. Он, конечно же, говорил то, что история может быть заложницы политики. Это понятно, это само собой разумеется. Это было и в германо-польских отношениях. Мы это тоже говорили об этом. И господин Качинский что-то говорит, и затем что-то говорит представитель изгнанных немцев, но это не меняет общего процесса. Очень важно, насколько фундамент, который был создан, и таким образом многие должны вкладывать свой вклад в это. И Кажик Качинский говорил среди много того что он говорил следующее: каждый обладает своим вопросом вины, каждый ставит вопрос вины, и у каждого есть какая-то вина, он должен сам этим заниматься. Я хотел процитировать российского президента, который в своем последнем интервью говорил о том, он сказал примерно так, что, конечно же, Советский Союз в конце Второй мировой войны взял на себя вину в том, что он Восточную и Центральную Европу подчинил своей системе и навязал им советский принцип. Это очень важное высказывание, которое сказал российский президент. И таким образом это путь для того, чтобы осуществлять примирение. И, как говорил господин Вучицкий, каждый из нас несет ответственность за то, как он как осуществляется исторический нарратив. И это история многих. И это касается истории народов. И очень важно, что быть принадлежать к одному блоку, но, говорил господин Вучинский, фундаментом для германо-польского примирения было время Холодной войны. И очень важно использовать вопрос метода и того, как ты обращаешься со своей виной.
Знаете, можно долго говорить. При начале своего выступления с Андреем, официальный представитель России, вышел в зал, не могу ему обставить. Дело в том, что вы сказали, что Польша и Германия, они говорят, потому что они в одном блоке или там, в одной институции. Вы не понимаете этот процесс. Это наоборот. Они находятся в этом блоке институции, потому что они сделали домашнюю работу. А это означает, они впервые разобрались со своей историей.
Это вопрос убеждений. То есть вы верите в то, что членство Польши и Германии в одном клубе является результатом того, что они хорошо выполнили домашнюю работу. Мое убеждение состоит в том, что хорошо выполнить домашнюю работу, то есть выйти из коммунизма какую-то стабильную демократию, можно было только при условии наличия внешнего стабилизатора, каковым явился Европейский Союз. Вот кого взяли, те худо-бедно справились с этой задачей. Кого взяли попозднее, там, скажем, Румыния, Болгария, там, ну, есть вопрос. Можно много рассуждать на эту тему. Я очень все-таки сильно подозреваю, что вопрос не в том, кто как справился с уроками по поводу истории, потому что я могу составить такой лист, ну, я не знаю, список, странички на две, как поляки до сих пор не разобрались со многими проблемами своей истории. Это ничего не мешает в плане политического развития. Я считаю, что все-таки история всегда вторична.
Я хотел бы все-таки дать небольшое замечание. Алексей Миллер сказал, что польско-германское примирение связано с тем, что поляки и немцы в одном политическом блоке. Я хочу сказать, что этот фундаментальный этап примирения начался тогда, когда и обе страны находились в совершенно разных блоках. И никто не мог и мечтать о крахе коммунизма. Это произошло в 60-е и 70-е годы. И я не знаю, что то, что мы находимся в некоем блоке, это следствие примирения. Объединение в блок может быть и следствием переговоров. Совершенно не обязательно следствием примирения. Примирение – это дело культуры, это коммуникация между двумя обществами. Конечно, это имеет политические последствия для атмосферы и так далее, но здесь нужно проводить четкие различия. И то, что господин Чубайс сказал, я бы сказал, что, может быть, это моя ошибка. Я говорил о языке, но, конечно, речь идет не о языке как таковом. Не в том смысле, что я говорю по-немецки, а господин фон Фрич по-польски. Важно иметь единые категории, чтобы интеллектуальная структура была едина.
Но это не означает, что у нас есть общий нарратив или похожий нарратив. Совершенно понятно, что немцы в связи с их культурой имеют другой нарратив, чем польский нарратив. Но то, что мы друг другу можем говорить многое, то, что мы можем осуществлять это повествование, и что нам не нужно отрицать сказанное. Это очень важно, как два человека с двумя разными биографиями. Каждый рассказывает свою историю.
Когда я говорю о том, что история является заложницей политики, я вовсе не хочу сказать, что историки и люди, которые выстраивают какой-то диалог между обществами по поводу истории, что они не играют какой-то существенной роли. Они играют эту роль, но им обязательно нужно политическое спонсорство, им обязательно нужна политическая поддержка. In the long run, в длительной перспективе. Если ее нет, то их усилия не оказываются достаточно влиятельными. Вот в этом смысле, когда было сказано о том, что ну, ведь основы примирения были заложены до того, как Германия и Польша попали в одну структуру. Да, конечно. Но и с германской, и с польской стороны в процессе этого примирения было политическое спонсорство. Вот об этом я хотел сказать.
Я Андрей Липский, историк уже в давнем прошлом, а 11 лет возглавляю дом политики «Новой газеты». Значит, вот великий менеджер, самый главный менеджер Советского Союза, когда его спросили по поводу того, какой уклон левый или правый лучше, сказал свои замечательные и, как всегда, мудрые слова. Он выпалил трубочку, пыхнул и сказал: оба хуже. Мне кажется, что спор о том, политика влияет на экономику, на историю, либо история там, в большей степени определяет политический нарратив, политические действия, это спор о курице и яйце. Мне кажется, что в определенные моменты времени, особенно когда возникают кризисные ситуации, и мы это хорошо видим, история становится механизмом, да еще таким, что он, этот механизм, может перемолоть, в общем-то, все что угодно. Мы это прекрасно сейчас наблюдаем и в нашей стране. Я с большим интересом вот послушал по поводу того, как готовятся дидактические материалы для преподавателей. И можно сделать роскошные материалы, просто прекрасные. И с одной точки зрения, и с двумя, и с тремя. У меня вопрос, а как эти дидактические материалы будут внедряться в дело? Кто? Где те славные, смелые учителя? Они есть, конечно, они попадаются еще. Но кто будет внедрять это? Мы видим, что происходит со школьными программами. Недавно мы писали в газете о завуче, на которую в городе Саратове был страшный наезд, за то, что только 87% школьников подписались на то, чтобы уроки православия проходить, а не уроки там этики, там светские и что такое. Вот мы написали, как в общем-то жуткой дичи, а через 3 дня ее уволили. То есть ее просто уволили. Значит, я буду очень рад, если будут прекрасные дидактические материалы. Но ситуация у нас очень суровая и жестокая.
Самое яркое из незапланированных выступлений – Григорий Амнуэль, общественный деятель.
Я действительно очень согласен с тем, что лучшего места для конференции по российско-германо-польским отношениям, чем этот зал, где мы сидим в окружении всех этих книг, которые частично из Германии, частично из Польши, частично еще с целого ряда европейских стран, и которые так или иначе достаточно уютно себя чувствуют в стенах библиотеки иностранной литературы, придумать трудно. По крайней мере, в Москве точно другого такого помещения найти, наверное, нельзя. И за это большое спасибо организаторам, потому что все это создает определенную ауру. Ауру единой европейской культуры. Потому что, когда мы говорим о европейском доме, если мы считаем в том числе и Россию частью этого европейского дома, мы должны говорить, безусловно, на одном языке, не лингвистическом, а на одном ментальном языке. И здесь, безусловно, возникают гигантские проблемы. Можно даже из докладов уважаемых панелистов об этом легко судить. Но давайте посмотрим хотя бы на одну простую самую проблему Калининградской области. Вообще-то Кенигсбергск, а для поляков это Королевец. Но Королевец это уже в России помнят не все. Что было бы проще, чем еще после падения Советского Союза, учитывая, что у Калининградской области нету, как мы все хорошо знаем, единой границы с Российской Федерацией, открыть ее и сделать ее безвизовой зоной, как делали целый ряд своих территорий китайцы. Но российское руководство на это не пошло. Более того, несколько раз заявляя о том, что Калининградская зона будет зоной открытой торговли или зоной игорной, в результате она размещает там ракеты повышенной боевой готовности. И это в Калининградской области, которая просвечена абсолютно, там нет военных секретов, потому что это очень маленькая территория, и всеми спутниками она просвечена. И сделать ее открытой, не нанося вред обороноспособности Российской Федерации, не открывая секретные города, расположенные в Поволжском регионе, в Сибири, в Урале, никаких проблем нет. Но никто, ни разу российское руководство, устами ни одного министра иностранных дел, и уж тем более руководителя более высокого уровня, на это не пошло. Очень хорошо, конечно, предъявлять претензии западным партнерам, но, может быть, лучше на себя посмотреть и то, на то, что сделали мы. При этом очень, конечно, забавно, когда именно в Калининградской области очень многие вещи называются Кёнигсбергом. Потому что это как-то более сложившееся понятие даже для тех жителей, которые там живут. Это при том, что немцам, российским немцам, было запрещено до середины 80-х годов жить в этой области. И ни одного человека, у которого в паспорте, а в советском паспорте была национальность, если кто-то забыл, если у вас там было написано немец, то вас там не могли прописать. Это было до середины 80-х годов. Теперь, если позвольте, я чуть-чуть обращусь все-таки к тому, о чем говорил уважаемый профессор Миллер.
В пределах минуты, если.
В пределах минуты, безусловно. Конечно, Германия и Польша находятся сегодня в одном лагере. Но Польша с Россией тоже находились долго в одном лагере. Но это не мешало огромному количеству произведений культуры Польши не находить своего места на российских экранах и в российских библиотеках. Они были запрещены. Поэтому нахождение в одном лагере не примиряет, если есть разный взгляд на историю. Еще раз повторюсь, Европа – единое культурное пространство. Очень многие города, мэры, и не только Вроцлава, Бреслава, но и Кракова, и Гданьска, Дармстинга, и многих-многих других были немцами, евреями, поляками, кем угодно. Но для поляков они поляки, потому что это их история прежде всего. И пример, который приведен с величайшим польским ученым, Коперником, который, безусловно, давайте мы откажемся от того страшного примера, который дарило нам нацистское прошлое. Искать чистоту крови. Может быть, измерять череп кого-то. Мы это все вместе, увидев, ужаснувшись, осудили. И не только в трибунале, но в себе, в самих осудили. Не надо к этому возвращаться. Мы равны, если мы живем в едином европейском доме. И мы должны говорить на едином ментальном языке. У нас единые должны быть понятия. А если кто-то из нас начнет опять заявлять о том, что он превыше всех, величие всех, главнее всех, то он обречен ровно на тот же конец, как и его предшественник. И последнее. Безусловно, историкам тяжело, потому что они работают с тем, что творят политики. В этом отношении политики творят историю, безусловно, а историки это изучают. Но очень плохо, когда по принципу официантской политики «чего изволите», историки начинают фальсифицировать историю в угоду тем или иным политическим или политиканским взглядам. Спасибо.
«Свобода» в овальном зале библиотеки иностранной литературы в Москве. Польша, Германия, Россия. Пути формирования исторического диалога в 20 и 21 веках. Историки Алексей Васильев, Алексей Миллер, публицисты Казимир Швойчицкий и Григорий Амнуэль, посол Польши в России Катаржина Пилчинска-Наланч, посол Германии в России Рюдигер фон Фритч. Редактор программы Елена Фанайлова.
Laparakops Radio თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რაშეცნობები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს.
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამქროვის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არკევს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მიაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.